Рафаэль Дамиров. Последний герой. Читает Григорий Метелица. Том 6. Глава 1. Не вовремя-то, конечно, Максим Сергеевич в отпуск собрался. Подчеркнуто официально и сухо проговорила Кобра, подписывая мой рапорт на отдых. «Подмахни его еще у Врио начальника и в кадры отдай. Работы столько, а ты...» Я почесал затылок, сделал вид, что задумался. «Что-то я, Оксан, подустал маленько. Нужно проветриться, так сказать». Она вскинула глаза и цокнула языком. «Нам тут столько дел разгребать после всех этих событий, а ты меня бросаешь одну с этими недотепами». «Ну что ты так про своих-то?» — улыбнулся я. «Вот Шульгин завтра выходит. Он парень с головой оказался». «Да только на Николая и Надежда», — прищурилась она. «Не на тебя». Кобра укоризненно посмотрела на меня и, покачав головой, продолжила. «Отдыхай там. Пивко пей, девок щупай. Чем там еще свободные мужики в отпуске занимаются?» «Да ладно тебе», — развел я руками. «Я вот к родителям хочу съездить. На рыбалку сгонять. 100 лет не был. Хотя, если честно, рыбалка — это не мое. Не привык я с удочкой на берегу торчать. В детстве последний раз и был, еще лютым. А потом вовсе не до рыбалок стало. Работал без выходных и отпусков. Это современные полицейские трудовой кодекс бдят. А мы в свое время пахали и пахали. Выслушав еще пару упреков, я сделал виноватый вид. Дескать, извини, товарищ начальник, но я ведь не терминатор, чтобы совсем без отпусков родину спасать. Хотя на самом деле это был вовсе не отпуск. Я согласился на предложение Черненко неофициально съездить в один любопытный город и поучаствовать в операции по поимке инженера. Дал подписку о неразглашении. Пришлось отшучиваться и держать Оксану в неведении. А внутри свербело чувство, будто я снова ввязываюсь в такую игру, где на кону жизнь. И не только моя. Нет, Кобре я, конечно, доверял полностью, и даже мелькала мысль рассказать бы ей всю правду о так называемом отпуске. Но женщины, они же такие. Она будет волноваться, изводить себя. А что там переживать? Смотаюсь, засвечусь, инженер выйдет на меня, фейсы его сцапают, а я вернусь победителем. Так мне это представлялось. Хотя глубоко внутри понимал. Не все так просто будет. Далеко не все. Но я по жизни оптимист. О плохом стараюсь не думать, хотя всегда держу ухо востро. «И что, даже кофе не нальешь?» — спросил я, усмехнувшись, когда Оксана широким жестом отодвинула ко мне завизированный рапорт. «Ой, иди, Макс!» — махнула рукой Кобра. «Подписывай дальше свой рапорт, мне некогда. Дел столько, не знаю, за что хвататься». И торопливо принялась перебирать какие-то бумаги на столе. Я сразу заметил. Старые сводки, справки, отчет за прошлый квартал. Половина уже в архиве должна быть, в подшивке или в номенклатурном деле. Дребедень, одним словом. Но я сделал вид, что поверил в ее показную занятость. «Обнимемся на прощание», — улыбнулся я. «С начальством не обнимаются», — хмыкнула Кобра, не поднимая глаз. А мне вдруг вспомнили слова покойного мозгоправа Ландера. «Я-то, мол, вижу, как вы влюблены». «Ага». Отозвался я, подошел ближе, наклонился и чмокнул ее в щеку. «Пока». Она чуть-чуть покраснела и на миг показалась готова растаять. Но все же держала лицо. Строгая начальница, железная дама. А я понимал, нельзя уехать просто так, могу и не вернуться. «Иди уже, Яровой», — сказала она. Я вышел, чувствуя на себе ее взгляд. А все-таки мне нравилось, когда Кобра злилась. Злилась, значит, ей было не все равно. А это, как ни крути, хорошо. Но перед этим отпуском было еще дело, без которого ехать никак нельзя. Я прекрасно помнил тот сон, или глюк, или что это вообще было, когда я вдруг очутился в 96-м на вокзале, провожал Аню. Потом та самая записка. Бред, выдумка или правда? Не может же привидеться так четко, до мелочей. Я ведь даже запах ее духов от бумаги ощущал, когда вытащил из почтового ящика послание. И те слова на листике мелким почерком. «У нас будет сын». Они врезались в память, будто ножом вырезаны на камне. Нужно найти ее. Отыскать, отыскать, отыскать. Анкетные данные я помнил. Оставалось только пробить по базе. Но я все тянул. Почему? Боялся? Нет, не то. Наверное, не хотел знать всей правды. Или наоборот, боялся узнать, что это все и вправду был бред. И Ани давно уже нет, а никакого ребенка у нее от меня и быть не могло. Но перед поездкой, которая могла стать последней в моей жизни, я обязан был внести ясность. Я сел за комп, вошел в ведомственную базу. Вбил «Березова Анна Васильевна». Из даты рождения помнил только год. День, месяц — нет. Никогда не запоминал, хотя ведь поздравлял как-то. Система выдала несколько совпадений с женщинами по области. Стал проверять. Оказалось, это в основном уже замужние женщины. Фамилия сменена. Но по девичьей фамилии Березова таких в базе было только три. Я пробил их нынешние фамилии и чуть не рухнул со стула. Твою мать! Как такое может быть? Но потом в голове стал складываться пазл. Нет, конечно, может. Все сходится. Совпадение? Не исключено. В конце концов оставались еще две кандидатки. Но внутри я уже знал. Это именно она. И ее сын. Мой сын. Только ведь прямо не спросишь. «Привет, дорогая, ты меня помнишь? Кстати, это ведь мой ребенок? Бред же. Семью рушить я не собирался. Никаких прав предъявлять тоже. Да и как? В моем положении, да еще и в этом новом теле, дикость полная. Увидит взрослая женщина этакого паренька, и что, поверит? Но для себя я должен был знать, убедиться. И мысль пришла не сразу. Потому что я все еще не привык к этим новым для меня реалиям. Раньше, в 90-е, максимум отпечатки пальцев, кровь на группу, да графология. А тут целая наука, которая в нулевых в Россию пришла. Во времена, когда меня не существовало ни как Лютого, ни как Ярового. ДНК-экспертиза. Мысль засела глубоко, свербела назойливо. И я, не мешкая, направился прямиком к Корешкину. «Привет, криминалистика!» — сказал я, входя в кабинет. Ваня, к моему удивлению, не сидел над микроскопом и не ковырялся в следах с иголочкой. Из-за стола я увидел его кроссовки. Он явно отжимался в упоре лежа на полу, выдыхая на каждое движение.
«20, 21, 22».
«Ого!» — присвистнул я. «Тебя фитнес-инструктор укусил? Или к сдаче физо готовишься? Вроде еще не скоро сдача».
«Нет»,
— выдохнул Корюшкин, поднимаясь.
«На свидание иду. С Ириной Карасевой. Ну, с той, с которой ты меня познакомил».
«А, ну да, Ирк, соседка. У вас все нормально?»
«Ой, Макс, спасибо тебе, спасибо. После того случая, ну, помнишь, в ресторане с хулиганами, она на меня по-другому стала смотреть. Но одно плохо. Чувствую, ей мой живот не нравится».
«Ха, где у тебя живот-то?» — хмыкнул я. «Ты уже скоро как шпала будешь».
«Нет, нет, ты мне не льсти. Это не на пользу. По индексу массы тела у меня еще...»
Он задумался, прикидывая цифры, и уже тянулся к компу свериться с расчетами. «Стопэ!» — оборвал я. «Без разницы мне твои индексы телесов. Запомни, Ваня, хорошего мужика должно быть много, а криминалиста тем более. Главное, чтобы ты спортом занимался, форму держал».
«Ну да», —
кивнул он.
«А ты чего на стадионе больше не появляешься?»
«В отпуск иду», — сказал я, попытавшись для правдоподобности улыбнуться. «Вот после него прям как штык». «Отлично», — обрадовался Корюшкин. «Ирине-то привет передавай. Хотя, наверное, я раньше тебя ее увижу. Каждый день в коридоре встречаемся», — сказал я и, подсев ближе, понизил голос. «Я чего пришел-то? Вань, дело серьезное. Надо провести ДНК-экспертизу».
«Да не вопрос», — отозвался он.
«Скажи следаку, пусть постановление оформит. Я в глав к ВКЦ сам закину. У них там вследствие машина часто не ходит, а я туда и так мотаюсь».
«Нет», — перебил я. «Ты не понял. Надо неофициально.